Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот и закончился марафон заполнения заявлений на участие в лотерее Green Card. И все мы можем спокойно выдохнуть, потому что это был нелегкий месяц, очень нервный, очень стрессфул месяц. У нас в Телеграме шли нешуточные обсуждения, как сделать правильную фотографию, что будет так и что будет этак. В общем, все это было нелегко. Но теперь все это позади. Все, что сделано, то сделано. Все, кто подал заявление на участие в лотерее Green Card, могут спокойно выдохнуть и расслабиться до самого розыгрыша. Все, что вы могли сделать, вы уже сделали. И теперь нужно эту ситуацию отпустить. Отпустить и дать возможность свершиться тому, что должно свершиться. А мой вам совет — сфокусироваться на чем-то другом. Перенести фокус своего внимания, например, на изучение языка, на изучение, допустим, страны, на посмотреть на свою профессию, нужны ли вам какие-то дополнительные знания или какие-то дополнительные навыки. В общем, сфокусируйтесь на себе. Оставьте лотерею идти своим ходом. Вы все равно ничего изменить не можете. А моральное состояние ваше очень сильно будет влиять на эти результаты. Вот. Ну и поскольку мы уже переключаемся к нашим насущным делам, да, то вот тут у меня был вопрос, как раз связанный с миграцией родителям к детям, и я не знала, как на него ответить, поговорила с Михаилом, и, в общем, у меня сложилось такое впечатление, что, несмотря на то, что шли разговоры о том, чтобы прекратить давать по воссоединению родителей к детям, у которых есть гражданство, которые проживают на территории Соединенных Штатов, запретить получение ими грин-карты, но все-таки, как мне объяснил Михаил, этого не произошло, и, значит, грин-карту родители получить могут. Если они оформляют все бумаги, находясь в стране своего основного проживания, то это может занять год, а если они приехали и оформляют все на месте, то это может занять 6 месяцев. Так что вы можете, вот мне ответил, тут мне нет, к сожалению, кто это написал, этот вопрос. Но по поводу пребывания в США у дочери гражданки по туристической визе. Но вы можете начать оформление грин-карты. Значит, что вам дает получение грин-карты? Вы должны въезжать в страну не реже, чем раз в 6 месяцев, да? Можете потом въехать и выехать. И можете находиться сколько угодно долго. Подойдет срок, если у вас достаточно будет срока нахождения в стране, вы можете подать, давать документы на гражданство там через сколько-то лет и, в общем, потихонечку-потихонечку перебираться сюда. Это, в общем-то, довольно-таки неплохой вариант. Из прошлых вопросов у нас остался такой вопрос. Вот Лика Иванов спрашивает, что вы думаете о работе по контракту? Хочу полгода работать, полгода нет. У меня есть высокая квалификация, нетворк-инженер, сертификаты, опыт работы в США. Значит, я полагаю, что поскольку есть опыт работы в США, то, очевидно, право на работу у товарища есть, потому что без права на работу все эти разговоры бессмысленны. Понимаете, работа по employment-у, да, когда вы сотрудник компании, и работа по контракту – это только ваш внутренний комфорт для такого или другого рода деятельности, потому что одни люди любят, чтобы у них все было гарантировано, что у них отпуск, у них оплачено, да, вот, они члены коллектива, они ходят на собрания, они участвуют в жизни коллектива, а другим это не важно, заплатил за часы и пошел. Я лично себя чувствую комфортно именно во второй ситуации, да, то есть мне это ближе, чем ходить на собрания, выслушивать эти общие разговоры о том, куда компания движется, у меня как бы к этому такое немножко отстраненное отношение. Но это зависит от темперамента, да, то есть насколько вы себя комфортно чувствуете, если вы хороший специалист, и вы понимаете, что вопросы вот job security и employment для вас не проблема, вы спокойно проходите интервью, вы спокойно получаете эти контракты, вы поработали на контракте, накопили какую-то сумму денег и поехали отдыхать, и это нормально, да. Единственное, что, когда у вас очень большие перерывы вот между работами, это на резюме смотрится не очень хорошо, потому что наниматель хочет видеть, что вы все-таки держите руку на пульсе, и соответствуете требованиям. Если вы на полгода уедете, понимаете, технологии так быстро меняются, что уже там что-то поменялось, и вы немножечко опоздали. Поэтому, конечно, желательно бы все-таки в резюме вот как-то этот вот ваши вот эти вот пробелы, когда вы отдыхаете, чем-то все-таки закрывать, да? Вот. А так я считаю, что ничего плохого нет. Значит, когда вы работаете по контракту, вы рассматриваете себя как независимую компанию, да? Как Михаил говорил, я корпорейшн, да? Вы как компания покупаете себе свои собственные страховки, вы покупаете себе свои собственные бенефиты, никто вас ничем не обеспечивает, но зато это дает вам возможность быть более независимым от контрактов, да, независимым от эмплойера. Например, если вы работаете в крупной компании, Oracle, Microsoft, там, Google, Apple и так далее, они дают вам пакет бенефитов, вычитая тем самым часть вашей зарплаты в долларах. И вы становитесь в некотором смысле заложником, потому что при переходе в компанию не столько важную, вы теряете вот в качестве этих бенефитов, вы теряете существующую страховку, вам нужно заново это покупать, а годы идут, и как бы это все по возрасту индексируется. Поэтому, когда у вас своя страховка, вы уже стали на этот путь, вы ее продлеваете каждый год, у вас своя страховка, свои бенефиты, вы ни от кого не зависите. Вот, и живете себе жизнь такую, которую вы себе сами запланировали. Вот мое такое мнение, с которым я, в общем-то, тоже солидарна. А вот интересный вопрос у нас был задан в самом конце прошлого стрима, я не успела на него ответить. Сейчас я вам прочитаю его, потому что он забавный очень. Здравствуйте, Светлана. Смотрела интервью победителя грин-карты, который живет в Сакраменто, в хорошем районе. Его все устраивает, но... Они хотят уехать, так как боятся воспитывать ребенка, разговаривать с друг другом. Они громкоговорители, то есть соседи доносят, русский не понимая. Ребенка в школу не отдают, потому что там их обрабатывают в школе. У подруги за полгода ребенок изменился, угрожает маме, что расскажет учителю, если она голос повысит. Еще русских там не любят, что скажете? Ну, я скажу, знаете как, это вообще-то как испорченный телефон, во-первых. Во-вторых, это зависит от отношения человека вот к этой ситуации, да. То есть, с одной стороны, я понимаю, что да, это имеет место быть, но немножко в другом контексте, да. Ну, во-первых, когда люди громко разговаривают в своей квартире, а стены картонные, то в других квартирах это все слышно. И никому нет дела до вас, о чем вы говорите, и даже они не понимают. Но когда люди все время орут, а я знаю такие семьи, где люди просто разговаривают, это у них нормальное вообще поведение такое, когда они разговаривают, такое ощущение, что они орут друг на друга постоянно, то соседям это не нравится. Они могут и полицию даже вызвать, потому что скандалы никому не нужны за тонкими стенками, а могут и пожаловаться в менеджмент, просто потому что им шум мешает, да? То есть вот это совершенно нормальное явление, ничего тут такого криминального нет. Теперь дальше. Хотят уехать, так как боятся воспитывать ребенка. Почему они боятся воспитывать собственного ребенка, непонятно. Значит, то, что у детей здесь есть возможность сказать вслух, что с ним плохо дома обращаются, это правда. Но вопрос ведь не в том, чтобы он сказать не мог, а вопрос в том, чтобы с ним хорошо обращались, да? То есть закон каким-то образом пытается детей защитить от насилия родителей. И если родители непрерывно орут на ребенка, это тоже сказывается на его психике, и это плохо для ребенка. И они говорят, что если ребенок пожалуется, да, куда-то, и их лишат там родительских прав, то это его дурно воспитывает, и поэтому они его воспитывают дома с такими средствами, которыми они считают, что целесообразно пользоваться. И, значит, ребенка в школу не отдают, а у подруги ребенок изменился, потому что начал качать права и сказал: мама, если ты будешь на меня так орать, а еще хуже еще бить, то я на тебя нажалуюсь. И их это не устраивает. Поэтому я вот смотрю, знаете, как слова те же самые, да, то есть по смыслу все то же самое, но контекст немножко другой. Они немножко со своей колокольни смотрят, а мы смотрим немножко с другой колокольни. И бог им судья, хотят они ребенка частным образом воспитывать вне школы, я считаю, что это неправильно. Ребенок должен обучаться в среде, усваивать ценности общества и детского коллектива и так далее. Вот. Так что вот такой вопрос мне показался, он смешной немножко. А вот вопрос, который у нас прозвучал в Телеграме. И знаете, мы много раз говорили о том, как найти себе пару адекватную, так что браки осуществляются на небесах и так далее, и так далее. Очень много об этом сказано, там даже дали ссылку на наше видео какое-то, которое мы делали много лет тому назад. Но я хотела бы вот буквально в двух словах сказать об этом. Вопрос звучал так. Подумала о насущном для всех выборе партнера, да? И на этот вопрос, значит, тоже зрители отвечают в Телеграме, ну, прям как в магазине, извините за реализм. Пойду в магазин партнера выбирать, подскажите правильные опции. Люди, вы же не роботы в самом деле. Нет тут рецепта общего для всех, так как все разные, у всех разные исходные данные и набор технических характеристик. Дальше, что бы мне хотел сказать. Смотрите, вот сегодня сами себе люди партнеров выбирают, но этот процесс не очень длителен. Если вы посмотрите там последние, например, 100 лет назад, то институт сватовства существовал, причем в разных религиях, в разных национальностях и так далее. Почему это было? Почему он имел под собой почву? Потому что родители, понимая вообще своего ребенка, желая ему всего самого лучшего, они ставили требования, да, каким должен быть будущий супруг. При этом речь о любви не шла еще, просто речь шла о выборе, да, как в магазине. Да, подбирали по техническим характеристикам, причем не сам человек, который еще маленький или молодой, а его родители, которые умудрены опытом. А в этой связи у меня был очень интересный разговор, я, наверное, где-то его приводила в каких-то рассказах раньше на эти темы, разговор с женщиной из Индии, которая рассказывала, как ее выдавали замуж. Там до сих пор существует институт сватовства, и родители, это целая церемония, там они дают на выбор, там сколько-то женихов, отбирают его по здоровью, по доходам, по генетике. Бог знает, сколько там у них показателей, они выбирают жениха, а дальше там дают ей, например, трех, и она должна из троих там кого-то выбрать. В этот момент, когда осуществляется выбор, нету любви никакой, может быть, даже нету физиологического какого-то влечения в этот момент, да? Но, допустим, когда молодые люди говорят друг другу, да, мы готовы, это не значит, что вот они готовы, например, к сексу, или у них сейчас будет такая вспышка чувств. Нет, они готовы строить свои отношения. И на самом деле вот эта готовность строить свои отношения, это и есть самое главное в семье. Потому что не нужно путать семью и секс, да? Не нужно, это совершенно разные вещи. Семья – это нечто долгоиграющее. В этом смысле очень важно, там прозвучали вещи, что неважно, из какой семьи, из плохой семьи бывает там ребенок, который строит нормальные отношения, из хорошей семьи плохие и так далее. Но все-таки закладывается некоторая норма отношений, закладывается некоторая система мировоззрения, закладывается некоторое воспитание с детства, которое потом уже работает на интуитивном уровне. Мы уже не даем себе отчета, что оно работает. И, конечно, пример родителей, то, как они на самом деле взаимодействуют друг с другом, оказывает на ребенка очень большое влияние. И он для себя делает вывод, о, они так взаимодействуют, я так не хочу. Или, о, слушай, а я бы хотел такую семью иметь. И вот это то, что оказывает влияние на его собственные семейные отношения. Родители относятся к браку, что это один брак на всю жизнь, или очень популярно в наше время было сходить замуж. Не выйти замуж, а сходить. Вот немножечко разная форма глагола, да, но сходить, она предполагает некоторую времяночку такую. Ну, схожу, посмотрю, да, что от меня отвалится-то. А выйти, это уже некоторая такая, вот вышел и держись, да. Так вот, в этих индусских семьях люди, которые совершенно посторонние люди, вдруг, поженившись, начинают жить вместе и начинают строить отношения. И на самом деле это очень интересный процесс, как эти отношения перерастают в любовь и взаимное уважение, и доверие, и ответственность. И вот это то, из чего складывается семья. Конечно, это накладываются и эмоции, и сексуальные чувства, и все что угодно, безусловно, но они приходят уже вместе вот с чем-то таким более глубоким, более серьезным. Ну, а для того, чтобы выбрать самому молодому человеку для себя партнера, ему очень важно определить свои собственные жизненные цели. Вообще, чего он хочет в этой жизни? Хочет ли он сгонять замуж на минуточку, да? Ну, так, попробовать себя, как себя показать, людей посмотреть. Или это что-то более перманентное для него? Чего он ждет от этого брака? Каких отношений? То есть разобраться маленечко так в себе, и тогда будет более ясно, собственно говоря, кого искать. Ну и, конечно же, это готовность к диалогу с партнером. То есть семейная жизнь – это бесконечный диалог на протяжении многих лет, когда каждая сторона идет на какие-то компромиссы, где-то договариваются, где-то что-то. То есть нужно быть к этому готовым. Вы не покупаете кота в мешке или какой-то агрегат, который купили, и вот он такой, какой он есть. Мы все меняемся, и наши вторые половинки тоже меняются. И вот это все время адаптивность и умение держать какой-то баланс – вот это и есть залог, собственно говоря, счастливой и успешной жизни. Ну и вот на этой вот ноте мы закончим обзор наших вопросов, которые были, и перейдем уже к вопросам насущным сегодняшнего дня. Здравствуйте, здравствуйте. А как могу к каравану присоединиться? Ой, даже не спрашивайте. Я даже не знаю как, но я боюсь, что там их на границе встретят и посадят в лагеря. Ну, конечно, стрелять никого не будут, но в лагерях тоже не сахар. И будут решать их вопросы либо обратно там в Мексику, они пусть это получают вид на жительство, либо обратно их это самое отправят. Так что не думайте, что там медом не помазано жить в этих лагерях. Так, пельмешки вкусные получились. Вы знаете что? Они получились очень вкусные. Там народ высказывал сомнения, что слишком много чеснока или слишком много лука. Все было хорошо. Даже я скажу так, что поскольку они варятся в воде, то есть немножко все это вываривается. Я бы их сделала еще, конечно, более острыми. Там нужно было больше перца положить, может быть, еще каких-то приправ, чтобы они были поострее немножко. Но вообще получилось, конечно, очень вкусно, и я очень рада, мы будем это практиковать. Сколько составляет налоги в США, зависят ли они от того, работает ли жена? Конечно, конечно. Налоги в США в первую очередь зависят от суммы дохода, потому что у нас прогрессивный налог. Чем больше доход, тем больше налог. Поэтому, чем больше у нас называется dependents, то есть людей, зависимых от вас материально. Dependents являются дети, престарелые родители, которых вы обеспечиваете, жена, если она не работает. Да? Так вот, если ваш инка распределяется и на жену, которая не работает, и на детей. У вас количество dependents растет, и на душу населения приходится меньше денег, соответственно, налоги меньше. 2 раза был в Лос-Анджелесе. Были очень плохие огурцы по сравнению с русскими огурцами. Сколько стоят огурцы? Вы знаете что, огурцы, стоимость огурцов разная, в зависимости от того, в каком магазине покупать их. И огурцы разные, и вкус у них разный. Поэтому я вам могу сказать цену, ну, например, 99 центов за паунд, за полкило, да, то есть 2 доллара килограмм. Это ни о чем не говорит. Все зависит от того, где их покупать. Это может быть дороже, это может быть в 3 раза дороже, это может быть в 2 раза дороже. Что это за огурцы, кто их выращивал и чем их удобряли? Скажите, пожалуйста, сильно ли государство в США вмешивается в жизнь молодежи? Ну, смотрите, вот у меня есть такая формула. Чем меньше ты зависишь от государства, тем лучше. И в Америке такая возможность есть. В чем она состоит? Она состоит в том, что не нужно быть зависимым ни от каких программ. Да? Если человек работает, да, получает деньги на работе, зарабатывает их, он никакой не малообеспеченный, ему нужны специальные программы, слава богу, нету инвалидности, болезней и так далее. То есть он на самообеспечении, то вторжение государства в его жизнь минимально на уровне налогов. Заработал, отдал и забыл об этом. Все. А что же касается людей, которые находятся на гособеспечении, это, в общем-то, такая работа не для слабонервных. Все эти программы, они существуют, они помогают, они реально работают, они специально составлены так, чтобы человек просто не смог в них разобраться. Там очень все заумно, очень все запутано, нужны социал-воркеры по разъяснению. И вот ты попадаешь в эту цепочку, начинаешь в ней крутиться, и это очень это самонавязчиво. Они, конечно, выполнят все, что они должны выполнить, все, что вам положено, вам дадут. Но это очень неприятно. И желательно от этого не зависеть. Когда ты от них не зависишь, то вторжение государства минимально абсолютно. У нас тут одна чиновница сказала, что государство молодым ничего не должно, при этом хочет постоянно контролировать их жизнь. Я не знаю, что такое контролировать их жизнь. Забрать налоги из того, что они зарабатывают, да, а контролировать их жизнь, я не очень понимаю, что это такое. Мне непонятно. Это нуждается в конкретизации. А, собственно, что это она понимает? Постоянно контролировать их жизнь. Это видео на канале Та-та-та, пора валить. Ну, слушайте, люди интерпретируют, люди что-то говорят. Мы не будем в это дело как-то углубляться. Добрый день. Недавно приехавший рассказывает, что в школе детей склоняют к тому, чтобы дети рассказывали, не ругают ли их и не лупят ли их родители. Тогда правда ли это? Я не думаю, что их склоняют, да, вот прям так склоняют, вы должны. Но детям объясняют, что родители детей бить не должны. И если их, например, дома бьют или поднимают на них руку, то они должны сказать об этом. И они знают о своих правах. И им дают номер телефона, по которому они могут позвонить и сказать, что их обижают. Да, и это правда, и это очень серьезно, и могут лишить родительских прав на том основании, что родители бьют ребенка. Потому что детей бить нельзя. Это просто. То есть мы меняем свое сознание, да, и говорим, ребенка бить нельзя. И снимаются все вопросы. И обижать нельзя, и оскорблять нельзя. Может быть, трудно кому-то с этим смириться, но ребенок целая личность, и к нему нужно относиться так, как к личности. И тогда это все нормально. Работать пробовали? Это, очевидно, ответ на то, насколько там идет вторжение в жизнь молодежи. Я так понимаю, работать пробовали. Так. Сколько стоит денег и времени открыть предпринимательство в США? Вы знаете, совсем оно мало стоит, и это вообще не вопрос времени. За один день можно зарегистрировать корпорацию. Вопрос в другом. Откуда у вас возьмутся клиенты? Ну, зарегистрировали вы корпорацию, ну, сняли помещение. Как только сняли помещение, за него нужно платить. Откуда клиенты пойдут? Даже телефонный номер можно взять не очень дорого, и интернет провести. Платить дорого за помещение и долго ждать, откуда возьмутся клиенты. Когда вы ответите себе на этот вопрос, да, если у вас уже, например, есть какая-то клиентская база, и вам всего-то осталось зарегистрировать компанию, то это вопрос 2 часов. Но надо понимать, откуда возьмутся клиенты. Я софтвер-инженер, имею сертификаты, высокую квалификацию, хочу иметь... Так, а я же уже это самое ответила на этот вопрос, вот буквально сегодня в самом начале уже послушайте записи. Добрый вечер. Заинтересовала система векторов. Если красный вектор забит, значит, надо воспитывать в себе смелость, склонность к риску, руководить кем-то. Воспитывать не надо, оно у вас уже все есть. Да? Вы просто должны в себе немножечко разобраться и понять, а где оно у вас, вот где оно есть и к чему оно есть. Да? То есть наверняка вот эта инициатива, она где-то у вас сидит, и просто она подавлялась там в свое время родителями или друзьями, или супругом, или супругой. Где-то эта инициатива подавлялась. И если вы скажете себе, о, вау, мне ничего воспитывать не надо, она же у меня есть, я только ее должен найти. Ага, мне хотелось бы сделать вот это, мне бы хотелось сделать вот это, и вы начинаете делать, и вот тут получается, что этот красный вектор-то и раскрывается. А вы в Whole Foods скупляетесь? Скупляемся. Вот в Whole Foods иногда, когда по дороге, у нас он не так близко находится, как другие магазины, но есть виды продуктов, которые мы стараемся покупать в Whole Foods. И в частности, мы уже перешли вот на нежаренную гречку органическую, и она вот продается как раз именно в Whole Foods. И там раз в месяц или раз в 2 месяца я туда специально за ней еду. В 14 лет человек работать не обязан. Ну, если в 14 лет он не обязан работать, то вторжение государства в его жизнь только состоит в том, что до 14, помню, или до 12, я уж не помню, до какого возраста нельзя ребенка дома одного оставлять, чтобы как бы чего не вышло. Только вот в этом смысле идет вторжение. А так я даже трудно представить, о чем идет речь. Подскажите, пожалуйста, по грин-карте, можно ли поехать сначала... мужа, жена с ребенком через пару месяцев. Вы знаете что, я не специалист, поэтому я не хочу вам давать советов, про которые я точно не уверена. Вот если я сейчас вам что-то скажу, это может оказаться неправильно, но это то, что я вот как бы понимаю, да. Нужно въехать сначала все вместе, оформить документы, потом жена с ребенком могут ехать позже. Но надо получить social security, нужно оформить документы и потом въехать уже тогда, когда вам удобно. Как вы думаете, если создают семью люди разного цвета кожи, может ли это сказаться на здоровье детей и внуков? Ведь ДНК разные у них. Ну, послушайте, ну, это ерунда вообще полная. ДНК разная, мы все люди. Ну, я не думаю, что это скажется негативно. Главное, чтобы человек был хороший, да? А насчет соцпрограмм, у нас в городском чате как раз и развелась дискуссия. Многодетные жалуются, что депутаты приняли закон о раздаче земель многодетным, а теперь землю давать им отказываются. Ну, очевидно, это в России. Мне трудно поверить, что здесь, в Америке, кто-то кому-то раздает землю. Поэтому это мелкие какие-то вот такие происки уже российской действительности. А если ударить ребенка в воспитательных целях, когда он бесится и не успокаивается, даже в таких случаях, о да! О, да. Значит, когда ребенок бесится, ему дают тайм-аут, да? Что такое ребенок бесится? Он же не старается вас, как сказать, он же маленький, ему плохо, он бесится от того, что у него что-то произошло. Вот попробуйте разобраться в причинах, почему он бесится. Первая элементарная причина, он просто устал. Он бесится от того, что он устал, и тогда уже на него никакие доводы, ничего не действуют. Его в этот момент нужно просто изолировать, и все. Посадить в комнату, сказать «отдохни», поставить музыку успокаивающую, посиди 10 минут, понимаете? Его не нужно дубасить, он от этого не успокоится, а только еще сильнее будет кричать. Вот, поэтому, если родители еще и начнут его бить в этот момент, конечно, у них будут проблемы. Немножечко нужно свою систему воспитания детей пересмотреть, понимаете? Ребенок не плачет просто так, потому что он хочет вам нагадить. Он плачет, потому что ему плохо. И он показывает всем своим существом, мне плохо, помогите мне. Но при этом он, конечно, вредничает, потому что он уже себе отчета не отдает. То есть, во-первых, вы должны сохранять спокойствие и не заводиться с ним вместе. А спокойно просто сказать: я тебя понимаю, ты понимаешь, я тебя люблю, это тоже очень важно. Посиди, отдохни немножко. Вот посиди, отдохни. Он потихоньку в одиночестве успокоится, потому что ему тоже нужен объект, которому нужно кричать и плакать и что-то доказывать. Когда он сидит сам по себе, уже это становится неактуальным, некому плакать. Я лично считаю, что три ребенка – это не многодетная, это обычная семья, а земли выдавать им никто не должен. Ну, я не знаю, как там в России все устроено, выдают или нет. У нас никто ничего не выдает, все покупается. Это правда, что в Детройте дают бесплатное жилье? Я не знаю. Бесплатное жилье. Трудно себе представить такое. Есть субсидированные программы, да, для людей с низким доходом, но оно все равно не бесплатно. Там идет как-то привязка к их доходам, там треть инкома, половина инкома, процент инкома. Инженеры и технологи в пищевой промышленности востребованы ли? Вы знаете, я вот так вот вам не скажу, вот прям инженер-технолог. Дело в том, что когда вы собираетесь эмигрировать, очень маленькая вероятность, что вы сумеете найти вот прям себе вот такую профессию инженер-технолога. Да? Во-первых, просто потому что она может не существовать, а во-вторых, потому что вам до нее еще расти. И ваши понятия о технологии питания, да, настолько отличаются от местных, что вы просто не будете соответствовать местным стандартам. То есть вам подучиться нужно для этого на местного технолога. Да? Вот, подучиться, посмотреть, как другие это делают. Ну, наверное, они востребованы. Есть, наверное, институты, которые разрабатывают эту пищевую продукцию в крупных компаниях, чтобы они нас потом этим всем кормили. Наверное, они востребованы, но в какой степени востребованы, я вам не скажу. Это не IT-технология, там, софтвер-инженер, который востребован на каждом углу. Про это ничего не могу сказать. Здравствуйте, тетя Света. Ну, хорошо, хоть не бабушка. Можно ли уехать в США из России после окончания вуза, но без прохождения армии? А как вы себе предполагаете, просто то, что значит уехать в США? Вы что думаете, что сюда может любой уехать? Сюда он люди грин-карту заполняют, чтобы выиграть ее и получить вид на жительство. Вид на жительство самое главное. Армия или не армия не имеет никакого значения. Вам нужно получить реальный статус, которым вы въедете в страну. Насколько труден переход из науки, из университета в бизнес, биохимия, биофизика? А это очень интересный вопрос, потому что, а как вообще вот человек от науки занимается бизнесом? А лежит, то есть бизнес же это что-то такое внутреннее состояние, да? А наука это человек умеет заниматься, там делать выводы, все такое. А бизнес он крутиться должен. На самом деле деятельность совершенно противоположная. Как правило, люди, которые занимаются наукой, они не очень хорошо себя чувствуют в бизнесе. И там, где вы живете, вы можете это, собственно, проверить. Можете ли вы там делать бизнес? Ну, он немножко, конечно, в принципе, бизнеса другие, но тем не менее, бывают люди, работают в университетах, типа они занимаются научной работой, на самом деле крутят бизнес. Тогда, наверное, им это проще. А если человек реально ученый, у него как-то голова немножко в другие повернутые вещи. Вот. Биохимия, биофизика в бизнесе. Не знаю, не знаю. Хочу выбраться из рутины и мысли о том, что мне нужно больше зарабатываться. Это правильно. И знаете что? Хочу выбраться из рутины и мыслей, да? Это как бы первый маленький-маленький шажочек, да? Это такая цель. Хочу выбраться из рутины. Хочу, давайте так скажем, хочу выбраться из рутины, хочу зарабатывать больше, да? Это очень хорошая цель. Следующее задача будет, а что я для этого должен сделать? Должен ли я пойти учиться, или должен я поменять место работы, или должен я научиться делать что-то и открыть свой бизнес, да? То есть нужно построить некоторую иерархию того, что вы можете сделать. Как цель замечательно, только это должна быть цель такая побудительная вас к чему-то, да? Если вы будете лежать на диване и думать, эх, хочу, но ничего не делать, ничего не получится. Значит, вы должны на созидательном этом пути сделать себе какие-то маленькие подзаголовочки, да, и шажочки. И делать маленький-маленький шажочек. Например, разослать, сделать себе хорошее резюме. Да, если у вас, ну, допустим, у вас с работой все нормально, и как бы вот просто плохая работа у вас, да, сделать резюме и разослать его в какие-то учреждения. Или, допустим, в вашем городе, где вы живете, нету достойной работы, сказать, а куда я могу переехать, чтобы получить адекватную работу своим знаниям и умениям, да? То есть сделать что-то проактивно. Вот. И как только вы начнете действовать проактивно, да, на своем уровне, на маленьких шажочках, вы увидите, как жизнь начнет к вам поворачиваться и начнет вам помогать. Да. Так, вот тут вот у меня не показывает статистику, сколько тут вопросов задается, да. Может поехать жена позже, если выиграет ваша заявка, а не жены. Ну, вот видите, как народ даже лучше меня знает. Спасибо за ответ на вопрос. Так. Да, с 5 американцами в комнате. Так, ну это не мне вопрос. А что вы делаете с зеленой гречкой? Проращиваете? Нет, я не проращиваю. Я из нее варю очень вкусную гречневую кашу. Причем начала варить ее буквально совсем недавно. Раньше не могла ее есть совсем, потому что если ее варить просто в обычной кастрюле, как мы варим гречку, она превращается в такую мазню, она невкусная очень. Вот. А я ее варю в мультиварке, ставлю буквально 2 минуты на кашу, да, а дальше довольно долго, чтобы она keep warm. И вот так она не перемешивается, она стоит, 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 там, может, час стоит, два стоит. И получается совершенно потрясающая гречневая каша. Так что мы ее ставим с вечера, она к утру уже готова. Посещает ли вас мысль вернуться в Россию? Если нет, почему? Спасибо. Вы знаете что? Конечно, не посещает. Я вам скажу более того. За все 28 лет, которые мы находимся здесь, она не то, что не посещала, мы как каждый божий день мы просыпаемся и говорим, боже, какое счастье, что мы здесь. Вот. Один единственный раз в каком-то 2010 году мы были в России, смотрели на все это, в общем, знаете как, не скажу, что с ужасом, нет, очень много чего поменялось, красиво настроили, жизнь кипит и бурлит, наверное, у нас такого кипения и бурления нет, у нас все более так сглажено. Но как только касается отношений с людьми, возвращается все в тот же совок, все в то же отвратительное вот состояние, которое было, когда мы уезжали. И думаешь, о, нет, 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 я не хочу быть здесь. И вот у меня было чувство, когда мы ехали в метро, видите, сюр такой, ничего не поменялось. Вот я еду в метро, вот так же качается вагон, все то же самое, так же качаются люди, сканируют тебя вот так же с ног до головы. И одеты они почти так же, и все то же самое. И возвращаешься, как дежавю, возвращаешься на много лет назад, и думаешь, боже, какое счастье, что я сейчас уеду, пройдет мое время визита, я уеду и не останусь здесь, вот в этой вот среде. Так что нет, никогда не посещала, а только вот мы радуемся, что мы здесь. А, может быть, вам известно, как быстро политубежище вызывает на суд? Ой, нет, слушайте, ребята, это вопрос вообще не ко мне. Там сейчас как-то все очень быстро, но я не берусь отвечать на это. Много людей живут и не работают в Кремниевой долине. Социалки хватает, чтобы выживать в таком дорогом месте. Друг мой дорогой, зачем же вам получать социалку в Кремниевой долине, где все дорого? Вот это мне вообще непонятно. Уж поезжайте там куда-то в другой штат. Зачем? И как можно настраиваться на то, чтобы сюда приехать и выживать на социалку? Вот это мне тоже непонятно. Люди хотят поменять свое место жительства, чтобы чего-то добиваться, чтобы двигаться вперед. А вот приехать и жить на минимуме существования тяжело материально, да. Очень будете экономить совсем, если получится. Будете иметь всю жизнь дело с этими государственными органами, продлевают они вам социалку, не продлевают. Это, в общем-то, может, вам не стоит ехать уже в таком случае. А стоит ли подавать на asylum на Гуаме или лучше на границе с Мексикой? Понятия не имею. Не знаю. Очень приятно видеть вас в стриме. Есть ли у вас представление о калифорнийских частных школах со специализированным обучением, когда четверых учеников по одному преподавателю? А специализированное обучение – это, видно, какие-то отклонения. Но я знаю, что очень хорошая школа, действительно, на четверых. Ну, я не знаю таких вот на четверых учеников, но вот моя внучка учится в частной школе, это обычная частная школа, в общем-то, довольно-таки хорошая. У них, по-моему, 16 человек в классе на одного учителя, ну, не 30, во всяком случае. И, в общем-то, это, конечно, сказывается больше внимания каждому. А уж если там на четверых учеников по одному преподавателю, так это и вовсе хорошо. Но это, очевидно, больные дети какие-то. Ваша внучка прекрасно владеет русским языком. Вы сами обучали или она посещает школу? Она посещает русскую школу. Более того, она сама очень хочет сохранить язык. И она теперь поправляет нас. Наташа, маленькая внучка, пошла в школу. Там не было русскоязычной школы. И она пошла в американскую школу. И потихонечку начинает уже просто из нее выходят вот эти вот залпом предложения. И Саша ее поправляет, чтобы она по-русски говорила. Скажи то же самое по-русски. Вот. Удастся ли маленькой сохранить язык, я не знаю. Потому что все-таки она еще очень маленькая. Ей 4 годика всего. А Саша, наверное, сохранит язык. Она ходит в русскую школу, она не очень читает. Да, и, конечно, у нее от того, что она не очень читает, у нее запас слов очень ограничен. Иногда мы с ней разговариваем, она спрашивает, а что это значит, да? Но она бегло говорит вот на темы там, что поесть, вот такие вот самые примитивные темы, вполне себе говорит спокойно, без акцента, не вставляет английских слов. А не интересовались ли вы такой наукой, как этология, про инстинкты и поведение людей и животных? Очень интересная наука. Вы знаете, нет, мне не приходилось. Но вот наши зрители как-то раз кто-то мельком у нас в группе в Телеграме бросил что-то там, несколько слов про дизайн человека. И я не знала, что это такое. Ну так, бросили и бросили, дизайн человека. Потом прошло какое-то время, и где-то еще раз возник этот дизайн человека. И, ну, когда уже дважды приходят, да, это уже как-то не случайно получается. И мы так обратились вот за консультацией, сделали себе там вот эти вот бодиграфы. Очень интересные выводы получаются, вообще-то говоря. Конечно, эта наука еще более сложная, чем астрология. Она опирается на астрологию, еще там на какое-то энергетическое учение. Но очень интересные результаты. Во всяком случае, те проявления, которые ты видишь по жизни, начинаешь понимать, откуда они берутся, что это, в общем, ты таким образом слеплен, ты таким образом скроен, и твое появление на свет обусловлено там кучей всяких планет, которые в этот момент что-то делали. И ты не можешь это поменять, да? То есть это нужно принять в себе, принять в своем партнере и с этим жить, да? И это вот тоже к толерантности, к принятию, это очень интересно все. Скажите, пожалуйста, сколько получают аспиранты в институтах стипендию, дается ли им жилье, можно ли получать аспирантуру удаленно? А, насколько я знаю, они должны отрабатывать свою учебу. Насчет стипендии я не знаю, платится ли им что-то. Они имеют право работать. Наверное, то, что они там зарабатывают на кафедре или где-то, это вот им не стипендию, а это им оплачивают их работу. А, дается ли им жилье? Наверное, какой-то дорм дается. Вот наши знакомые какие-то, которые учились, они где-то там жили. Аспирантуру удаленно не думаю, не думаю. Все, кого я знаю, они ехали туда и учились на месте. Но это немножко другая история. Это не стипендия, вот, а оплата за работу, и нужно платить за образование, то есть из этих денег там как-то вычитается, или получает грант, если он там какой-то весь продвинутый. Я понимаю, что нужен вид на жительство, но я задал вопрос о другом. Вот уже потеряли мы вопросы. Так надо, но я о другом, вот о том-то, потому что уже ушел вопрос, тут уже много вопросов. Почему в Беркли такой высокий уровень преступности? Как понимаю, много студентов снимают комнаты, но страшно там делать рент-бизнес, вроде там университет мирового уровня. Вы знаете, что мы делали там рент-бизнес, никакого криминала там не было. Почему высокий уровень преступности? Бедных много. Бедных много, поэтому могут там и обокрасть. Вот у дочки моей залезли в гараж и вытащили из машины, там, из старой машины, вытащили приемник, там, что-то такое. Вот, а так, в целом, там довольно нормально. Мы сдавали там жилье студентам. Студентам сдавать стрёмно, потому что нужно иметь родителей, которые будут платить, да. Вот, но в принципе, это мы все это делали. Какие приличные районы в Лос-Анджелесе для 500, хорошо, школы и контингент? Вы знаете что, я не отвечу вам на этот вопрос, потому что для этого нужно хорошо знать Лос-Анджелес. Да? Речь идет о том, какие хорошие районы в Лос-Анджелесе для покупки недвижимости. Да? Мой вам совет взять местного агента в Лос-Анджелесе, да, и ему задать эти вопросы, потому что район от района отличается. И как бы вам нужен не просто дешевый район, вам нужен район с потенциалом. И всегда хорошие агенты, они понимают, куда что движется, потому что люди мигрируют. И знаете, вот, допустим, белый район, и там начинают селиться, ну, условно говоря, мексиканцы 1, 2, 3, 4. Цены начинают падать, и все селится больше, 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 больше. Они постепенно заполняют этот район, и он падает в цене. И наоборот, вроде черный район, а вот какая-то перспектива, начинают селиться люди так попроще, потому что дешево, потом еще белые приходят, еще приходят, еще приходят, он начинает расти. Поэтому очень важно найти человека, который вас правильно спозиционирует. Вы можете купить там, например, сегодня дешево, а там через 10 лет этот район, потому что известно, что намечается перестройка, большие вложения туда идут и так далее, может быть, очень неплохое место и наоборот. очень важно, зонинг, там какие планы развития. В городах, где не очень... Просто я слышал, что в городах, где не очень хорошее финансовое положение, большой отток населения, таким образом хотят привлечь обратно рабочее население, предоставляя им жилье. Ну, мы проезжали, вот когда мы ездили вокруг озера в Массачусетсе, да, мы видели совершенно вымершие районы, вымершие реально. То есть, когда стоят, проезжаешь по центральной улице, и стоят забитые досками, вот так крест-накрест, забитые магазины, забитые дома, они ничего не стоят сегодня. Может быть, там и действительно привлекают, и дают это жилье бесплатно, но, понимаете, как совсем бесплатно? Оно же все равно что-то стоит, кусок земли все равно чего-то стоит. То есть, совсем уже бесплатно. Мне трудно в это померить, что в Америке тот, кто сегодня этим куском земли владеет, даже если оно стоит забитое, все равно отдаст его бесплатно. То есть, речь идет, может быть, о каких-то минимальных суммах для того, чтобы привлечь туда население. Были ли у вас такие мысли, когда Михаил был погружен в свои блоги, что он скоро перегорит? Мы знаем, что думал Михаил, когда начинал снимать его эмоции. А вы что думали об этом? А вы знаете что? Вот у Михаила такой странный человек. Он с одной стороны достаточно неорганизованный. И как-то вот какие-то вещи, которые нужно делать, он забывает, выпускает их. А с другой стороны, вот в то же самое время, он такой обязательный и правильный, что я просто диву даюсь. А вот по мне, например, я не могу проделывать вот с этими видео столько работы, сколько он проделывает. Он каждую минуту, вы не поверите, но вот мы идем куда-то гулять, он без камеры не ходит, и каждую минуту он что-то снимает. Я ему могу сказать, ой, слушай, вот тут интересно, птичка сидит, сними эту птичку. Но вот эту всю рутинную работу он делает изо дня в день, и это все, в общем-то, занимает его все свободное время. Но он получает от этого комфорт и удовольствие. Я думаю, что если бы он не получал вот такую отдачу и такую долю тепла, он бы этого не стал делать. Поэтому для него очень важно наличие этой аудитории, и мы очень вам признательны за то, что вы нам это тепло отдаете. И, собственно, это то, что вот поддерживает его, оно, наоборот, наполняет его, а не перегорает. Снова про гречку. Соотношение воды и гречки, как обычно, не солите. Нет, конечно, я солю. Почему нет? Солю, мало того, я туда добавляю еще сухой лук. Получается еще вкуснее. Сухим луком так вот посыпала, солью посыпала. А вода, это две части воды на одну часть гречки. И буквально на 2 минуты в эту вот мультиварку, а потом пусть стоит тепленькая. Часто возникает требование TOEFL в институтах, например, стенд. Для магистратуры можно ли сдавать, если есть... Не сдавать. Нет, ребята, понимаете как? Эти все экзамены, они государственные. А вас не возьмут никуда, если вы не владеете языком. Это точно. То есть все направления, то есть вас могут и не взять, даже если вы TOEFL хорошо прошли. И если у вас есть какие-то рекомендации от профессоров, это все замечательно, но экзамены нет, без экзаменов не получится. Не знаете, есть ли спрос на учителей русского языка в США? Не слышала. По профессии я учитель английского и испанского. Подумываю разные варианты. Ну, на английский и испанский, безусловно, спрос есть. В некоторых местах предлагается русский язык, но он не ходовой, потому что вообще-то русскоязычное население Америки крайне маленькое. Вот. А испанский очень востребован. Фактически в каждой школе испанский язык – это второй язык. Вот у Саши в школе предлагают испанский и китайский как второй язык. Русский очень редко предлагают. Но русский, знаете, где предлагают? Русский предлагают в университетах, как какие-то курсы, но там он очень такой на серьезном уровне. Вот когда дочка брала этот курс, она подумала, о, это сейчас левой ногой так вот сдам и все. Мы там всей семьей вообще чесали репу, там такие сложные вещи были, даже не знали, как на них толком ответить. Вот. После эмиграции в США муж оперился. Он, конечно, молодец, все получилось, но неприятно смотреть на его поведение. Я с погодками дома, после сада, 14 часов, тоже работа, не знаю, как вести себя, обидно. Ну, смотрите, а что вы делаете до 14 часов? Да, должно быть соответствие, понимаете, муж должен соответствовать жене. Очевидно, он как-то вот почувствовал себя на своем месте, а вы, очевидно, чувствуете себя не на своем месте, я так понимаю. Понимаете, очень важно вопрос места. место в жизни, место в семье. У каждого человека есть внутренние порывы. Он может не формулировать их себе, но вот он чувствует, что что-то не так. Да, он чувствует, что вот я сижу с детьми, а мог бы в это время делать что-то другое. Очень важно вот это свое место определить. Человек, который на своем месте будет очень комфортно себя чувствовать. Вот он будет, если, например, он забирает детей из школы в 2 часа, и ему это комфортно, и это есть его место. Он не будет обращать внимания на мужа, он будет себя так вести, что и мужу с этим человеком будет комфортно. Потому что все идет от персонального дискомфорта. А вы не чувствуете, что вы все на своем месте, а муж устроился, он работает, он зарабатывает деньги, а вы чувствуете, а я вот должна тут сидеть с детьми. И вот это вот не совсем правильно. Можно взять няню после 14 часов, которая вас заменит, и идти на работу. И тогда вы будете в равных положениях, он ходит на работу, вы ходите на работу. Да, вы должны будете няне заплатить деньги, и в зависимости от того, кем вы можете работать, вы можете отдавать даже всю свою зарплату. Но вы в этом случае ничего не теряете. То есть вы ничего не зарабатываете, но вы и так не зарабатываете, сидя дома. Что это вам дает? Это вам дает социальную реализацию. Вы можете точно так же находиться в бизнес-среде, как ваш муж. Может быть, вы почувствуете себя там на своем месте, и вы будете разговаривать с ним на равных. Потому что сейчас у вас нет этого разговора на равных, и он думает, а, она там с детьми сидит, а вы думаете, вот он меня не понимает, и как-то мне плохо от этого. Вопрос про социалку в долине просто интересен. Скажите, пожалуйста, как воспитывать детей? Упор делается на математику, логику или музыку, рисование. Знаю, что Инна занята. Кто занимается внучкой? Внучка занимается в очень многих секциях. Вообще это норма. Это норма. Занятые безумно родители оплачивают кучу секций после школьного воспитания, потому что здесь нету такой продленки, которая бесплатна. Даже в школе ее нужно проплачивать. Чем старше ребенок, тем больше по размеру школы, потому что вы знаете, что у нас школа меняется. Там есть начальная школа, потом есть middle школа и есть старшие классы школы. И идет укрупнение. Если младшие школы, они, как правило, маленькие, потом средние чуть побольше, а high school, они очень большие. И там, поскольку больше ресурсов, там очень много всяких кружков в самих школах. Поэтому ребенок может быть занят в самой школе какими-то activities, да? Но вот на сегодняшний день у Саши 7 дней в неделю какие-то занятия. У нее просто счастье, когда она может вообще ничем не заниматься. Вот, поэтому упор в школе, вот в ее частной школе, делается на английский язык, и он там дается на очень хорошем уровне. Очень много часов на изучение языка и очень на серьезном уровне. Все остальные предметы, ну так, поверхностно. Заданий домашних очень мало, они стараются по возможности все, что нужно изучить, делать в урочные часы, что в целом неплохая практика, да, но я смотрю, задания очень простенькие, очень маленькие, но она дополнительно ходит еще в школу русского языка, где задают на всю катушку, и в Russian School of Mathematics, где тоже задают на всю катушку, так что как бы проблем таких нету, дай бог, чтобы у ребенка было сил все это сделать, все домашние задания. Какой фирмы используют в основном американцы сантехнику в своих домах? А, в сантехнику, вы знаете что, я на фирму не смотрю. Ну вот, если только особых нареканий нет. Я смотрю на внешний вид. Есть бренды более дорогие, есть бренды более дешевые. Зависит от цели, которую вы преследуете. Если у вас дорогой дом, то вы не будете себе ставить дешевую сантехнику. Потому что это будет видно, да? А если дом обыкновенный, то, в принципе, вы ничем не лимитированы. Вы можете поставить себе дорогую сантехнику, хотя какой в этом смысл? А можете поставить себе дешевую, которая, если сломается, то просто выкинул ее и поставил новую. На сегодняшний день, вот учитывая то, что мы собираемся сдавать это все в рент, я покупаю дешевое с тем, чтобы, например, если оно испортится, просто поменять его и не думать об этом. Потому что чинить все в Америке намного сложнее, намного дороже, и никакой гарантии нет, что оно потом будет работать как новое. То есть купил дешевое, выкинул, заменил на другое и пошел дальше. Почему, видимо, большинство русских поддерживает республиканцев? Это правда, это правда. Знаете как, я вот тоже себе задавала этот вопрос. Ну, во-первых, наше прошлое не отпускает, да, наша непримиримость внутренняя, она не отпускает. Кроме того, я тоже не могу согласиться ни с программой республиканцев, ни с программой демократов, понимаете? Меня и там что-то не устраивает, и там не устраивает. И поэтому единственный способ вот в этой двухпартийной системе – это все-таки иметь баланс, где может быть какая-то вот на договоренности, какая-то промежуточная позиция, потому что одни экстремалы и другие экстремалы, и мне не близко ни то, ни другое. Вот. А вот это поддерживают республиканцы, потому что они видят только одну сторону медали. Они как бы на другую не хотят смотреть. Может быть, они находятся не в той, финансовой категории, чтобы видеть другую сторону. Такое тоже может быть. Но это правда, я тоже замечала, что да, не поддерживают республиканцев. Хотя, с точки зрения глобальных экономик, я считаю, что Трамп делает вред большой Америке на большую перспективу, разрушая международные какие-то торговые соглашения и делая врагов с другими странами. Это глупо. Это глупо. Поэтому я не могу с ним согласиться здесь. Вот. Ну, а уж остальные не знаю как. Сашей как-нибудь снимем видео. Вот у нас будет сейчас праздник 22 числа. 22 ноября будет праздник Thanksgiving, День Благодарения. А мы, может быть, соберемся всей семьей, с обедом, со всеми делами. А вот, и этот праздник для нас очень важен, потому что мы приехали в Америку 22 90-го года. А вот в этом году будет 28 лет. Мало того, мы и поженились 22 ноября. То есть мы специально, на самом деле, взяли билеты на тот день, когда у нас была 15-летняя годовщина нашей свадьбы. Поэтому 22 ноября для нас очень значимый день, и мы его так или иначе будем каким-то образом отмечать. Ну и уж споет она про Little Turkey или еще что-то, не знаю. Она сейчас дудкой увлекается. У нее есть такая дудка, и в школе учат играть, и что-то там даже какие-то мелодии играет. Сегодня моя дочь находится на церемонии получения гражданства. Длина пути была 8 лет. Мы тоже очень долго получали, причем, знаете, как было очень смешно, что они бесконечно теряли мои отпечатки пальцев. Наверное, я их сдавала раз 5. Только сдашь, проходит 2 месяца, они снова пишут, нету отпечатков пальцев. Куда они девались, я не знаю. Последний раз сдавала электронно. Поэтому у меня тоже очень долго заняло, гораздо больше, чем 5 лет. Какие пути получить грин-карту с кубинским паспортом? Не знаю. Понятия не имею. Наверное, беженцем быть, тонуть в море, чтобы вас спасли. Подскажите, пожалуйста, как отправить ребенка по обмену на год или летние каникулы? Я не думаю, что одного ребенка можно по обмену отправить. Я думаю, что должны быть программы. Вот Саша ездила, вот учительница Испании договорилась в Испании, что приедет там какое-то энное количество детей. Это было сделано за 2 года. Они все это оформили соответствующим образом, собрали деньги с родителей, сделали там соответствующие договоренности, где эти дети будут жить, и классом там сколько-то человек их поехало. Поэтому одного ребенка, так тем более маленького, как можно отправить? Это только к знакомым можно. Почему иммигранты в США постепенно сваливаются, сливаются с обществом, а в Европе нет? Ну, у нас же melting pot, да. На самом деле это очень индивидуально. Те, которые помоложе, конечно, они сливаются. А те, которые постарше, они живут своей жизнью. Я думаю, что с Европой происходит. В Европе так много уже иммигрантов, а сама Европа не такая большая, что эти иммигранты там видны, как бельмо на глазу. И их немножко отторгают, да? Когда подрастает новое поколение, уже, например, трудно сказать там французу, не француз, немец, не немец, наверное, там немножко полегче. Может быть, только по фамилии или как-то. А вот первое поколение, которое говорит с акцентом, оно отторгается обществом. Это я знаю такое, да. Ну, здесь тоже не так, чтобы сильно открытое общество было. Просто здесь тебе никто не, как бы тебе не мешают жить своей жизнью. Ну, живешь тебе своей жизнью, живи свое удовольствие. То есть нету никакого давления со стороны общества, что ты какой-то не такой. Живешь, как тебе нравится, и все. Если будет интересно, могу порекомендовать сайт «Тетелджи», «Непослушные дитя», «Биосферы». Ну, не сию минуту. Если хотите, вот напишите у нас там в этом самом, в чате в Телеграме. Вот, ну, как бы на сегодняшний момент у меня нет времени это читать. Ваш бывший босс Билл Гейтс придумал унитаз без воды. Ничего не слышала об этом. Про унитаз без воды. Ну, чего, можно воздухом сдувать как-нибудь там, знаете, как, чтобы все подбрасывалось, сдувалось. Какой налог в Нью-Йорке при заработке 5 тысяч? 5 тысяч или 50 тысяч? 5 тысяч. Я не знаю, какой налог. Мы платим штатные налоги, мы платим федеральные налоги. То есть каждый пейчек, с него отчисляются деньги. На Social Security это бенефиты на пенсию. На Medicare это бенефиты на пенсию медицинские. Вычитаются на unemployment. часть денег, да, случись потеряли работу, будет вам еще выплатить. И дальше налоги штата и налоги государства, да. Налоги государства все одинаковые по всей стране, ну, от зарплаты зависит, а налоги штата, они разные, определяются самим штатом. Вот. А что со мной будет, если я поселюсь в Южном Централе? Неужели там будет хуже, чем в Воронеже? А я не знаю, что такое Южный Централ. Вот, это где-то Люберцы был когда-то, да? Ну, не знаю, чем в Воронеже лучше или хуже, чем в Южном Централе. Это не ко мне вопрос. Регулярные поездки зимой на Пхукет добавляют шансы на положение. Пикет, наверное, какой-то. Для получения визы США. Я не знаю, что такое Пхукет. И получение какой визы? Если речь идет для туристической визы, одна история. Если речь идет о политическом убежище, другая совершенно история. И кроме того, я не знаю, что такое Пхукет. Пхукет. Брайтон-Бич был неблагоприятный район, пока там не заселились русскоязычные. Почему мы не заселились русскоязычным Детройт? Ну, осталось только, чтобы русскоязычные туда поехали, да? Брайтон-Бич получился так исторически таким местом, что там поселились сначала бандиты, потом не бандиты, в общем, все как-то там поселились. Вот, а осталось, чтобы они заселились. И в первую очередь это все определяется работой. То есть какое бы ни было дешевое жилье, если нет работы, то от чего люди туда поедут? Нью-Йорк все-таки огромный город, и была возможность работать там, да, и как-то себя содержать. В Детройте, если там есть какая-то индустрия, вот то, что мы видели забитое, оно как бы не показывало, что там все бумирует. Там, наверное, сложно с работой. Как бы вы сказали о себе одним словом? Вы сейчас чувствуете себя русским или американцем? Нет, конечно, мы русские американцы. Мы русские американцы. Не одним словом, а двумя. Вот. Почему вы ушли с работы тестера в Microsoft? Ну, сложилось много всяких обстоятельств. Я вообще ушла из работы в тестировании. Microsoft был моим последним местом работы. Вот. Я там проработала 3 года и уже ушла. Да? Уже были другие обязательства. Школу нужно было поддерживать, местных родителей. В общем, там были всякие семейные обязательства. Как вы относитесь к тому, что 1% американцев контролирует 94% богатства страны? Не приведет ли это к катастрофе? Да, хорошо отношусь. А почему я должна к этому плохо относиться? Так на самом деле во всех странах получается, в общем-то, да? Это как бы нормальная история, так получается во всех странах. Да, вот интересно, что аналитику мне тут не показывает ничего. Да. Скажите, пожалуйста, насколько востребованы медсестры в США и долго ли процедура перевода моего диплома медсестры на американскую версию? Так просто не получается. Не получается просто перевести и все. Нужно пройти лицензирование. Для этого нужно сдать определенные экзамены. Вот видите, солнышко мне светит прямо в глаза. Вот, определенные экзамены, получить лицензию. Для этого требуется знание языка. И, в общем, весь этот процесс не легкий, такой ежеминутный, связанный с легализацией диплома. Легализация диплома хорошо, вам какие-то курсы зачтут, что-то нужно будет добавить, но самое главное пройти вот этот квалификационный экзамен. Health insurance компании в Европе не имеют права получать прибыль. Как вы думаете, может и в США запретить им получать прибыль? А что мне думать? Я же не могу им запретить ничего получать. Поэтому что мне думать на этот вопрос? Даже думать не хочу. Понимаете, есть некоторые вещи, на которые мы не можем влиять. И тратить время на их обсуждение, обмусоливание, это просто тратить свою энергию, которая может быть направлена в позитивном ключе на какие-то другие вещи. Это просто нецелесообразно. А правда, что в США нельзя самостоятельно устанавливать и ремонтировать сантехнику в своем доме? Типа надо иметь лицензию. Нет, в своем доме вы можете делать все, что хотите. А вот если вы будете кому-то еще это делать, то вы должны, да, иметь лицензию. Ну, знаете, как все начинается? Сначала ремонтируешь в своем доме, потом ремонтируешь приятелю, потом двоим приятелям, потом думаешь, а не получить ли мне лицензию. Идешь, берешь классы, там сдаешь экзамен, получаешь лицензию, и уже тогда эти друзья вас советуют своим друзьям, и тогда вы уже потихонечку вот стартуете такой этот самый. Ну, а про Таиланд я не знаю, какое это имеет значение, Таиланд для получения визы. Наверное, для гостевой визы это неплохо, что вы съездили, вернулись. А ссорились ли вы с Михаилом из-за школы тестеров по вопросам организации, если да, то как справлялись с противоречиями? А вы знаете что? У нас противоречие такого плана, что он по школе главный. У меня только такой голос вторичный, да, он главный, а у меня только консультативный. То есть я могу что-то вякать там, но все равно все вопросы он решает. Он может чему-то прислушиваться или не прислушиваться. но это его детище. И я, в общем-то, понимаете, как я бэк-офис, да, я делаю финансовую сторону, поддерживаю бизнеса, но я не нахожусь там с ними на одной территории, я не участвую в их ежедневных операциях. Я где-то там в другом месте, да, потихонечку там со своими бумажками имею дело. Поэтому противоречие, да, он может не согласиться и делать так, как он считает нужным. А проходит какое-то время и может пересмотреть свои взгляды, так что к этому отношение простое. Насколько сложно сделать свою небольшую мастерскую, хотя бы в гараже? А смотря что вы хотите ремонтировать. Мастерскую сделать в гараже вообще несложно. Взяли и сделали. Важно, откуда клиенты возьмутся. Вот я, как я уже сказала, себе починили, соседу починили, пришло еще два соседа, и тут уже вы говорите, да, теперь плати мне деньги. Зарегистрировал. Понимаете, вот смотрите, есть такое понятие зонинга, да? И в частном, видите, на мне это солнце падает, я пытаюсь так сесть, чтобы не падало солнце из окна. Сейчас попробую закрутить его посильнее. Значит, лучше мне так сесть. Так. Значит, есть понятие зонинга. И там, где зонинг резиденциал, то есть где стоят отдельные дома. Да, у вас есть гараж, но именно как бизнес вы не имеете права его делать из гаража. Поэтому, если речь идет там об одной-двух машинах в год, соседи не будут жаловаться. Но вообще, теоретически, если у вас выстроится очередь на всю улицу из этих машин, то вам придется снимать помещение и открывать какой-то гараж, специально предназначенный вот место для ремонта машин. То есть просто вам не разрешат этого делать. Но если речь идет там об одной-двух машинах, ничего страшного. Наша школа, как вы помните, она тоже начинал в гараже, и это тоже было нелегально. И даже было такое, что студентов набиралось много, полный гараж, и соседи приходили и говорили, там чья-то машина меня заблокировала, я не могу выехать. И заходили, а там темное помещение, какой-то экран светится. В общем, довольно-таки странное было зрелище. Вот. Но мы так продержались месяца 4, наверное, а потом все-таки сняли отдельное помещение, потому что невозможно было дома это делать. А Пхукет — это остров Таиланде. Для турвизы, конечно, чем лучше виза чем больше виза за гранпаспорт, тем выше статус. Да, да, конечно, конечно. Да. Скажите, пожалуйста, вы Инну воспитывали по-еврейски, то есть просто всегда хвалили, или как бы получить, воспитать успешную дочку? Но вы знаете что? Мы ее не то что все время хвалили и ругали тоже, но, правда, мы ее не били, вот это точно. Не били, а старались обсуждать с ней вопросы. Понимаете, самое главное, ведь все-таки мы же люди, у нас есть вот вербальный аппарат для того, чтобы свои мысли высказывать, да? С моей дочкой было очень трудно спорить, потому что, когда я начинала какие-то претензии высказывать, она в этот момент замолкала, она у нас по гороскопу рыба, и ничего не отвечала. И получалось, что я разговариваю со стенкой. Вот нет никакой реакции. И совершенно пропадало какое бы то ни было желание, о чем бы то ни было говорить. Потому что, ну, что мне стенке говорить или ей говорить? Поэтому она очень быстро со своей стороны прекращала вот эти вот наши наезды. А воспитывали, наверное, в основном все-таки примером нашим, да, то есть она видела наши отношения к делу, она видела вот, чего мы добиваемся. Я думаю, что это лучше всего ее мотивировало к чему-то. Вот, и как-то вот так вот она хорошо у нее получилась. Тьфу-тьфу-тьфу. Если вокруг вас поселятся афроамериканцы, насколько дискомфортно вам станет, или вокруг будут одни латиносы? Ну, вы знаете что, я вам так скажу, я бы не стала покупать дом и жить в нем, если бы вокруг были одни афроамериканцы, в той мере, в которой нету тенденции, да, к смене этого всего. То есть, например, дом бы из Пало-Алто, там вокруг одни латиносы, да, они музыку играют, они довольно шумные, они мирные более-менее, но шумные очень. Но там перспектива есть, там сейчас городу сильно скупаются людьми, инвесторами, у которых есть деньги, там идет перестройка колоссальная, то есть там будет неплохое место со временем. Если я чувствую, что, наоборот, вокруг места становится хуже, ведь, понимаете, дело же не в цвете кожи. А дело в том, что они либо район этот делают лучше и дороже, либо хуже, да? И вот просто сам факт, что селится более бедное население, говорит о том, что этот район приходит в упадок. И от него, из него нужно валить, потому что не потому, что там черный или латинос, или вы чувствуете себя комфортно или дискомфортно, а просто потому, что вы не хотите свою недвижимость потерять и отдать ее за гроши, когда все упадет. Это немножко разные вещи, да? И, конечно, всем хочется жить в дорогом месте, который растет в цене, а не в таком месте, где все падает. Поэтому это очень тревожный симптом. Как только начинают селиться бедные люди, это сигнал к тому, что вот этот район конкретный становится хуже. Но смотрите, если он изначально был не очень дорогой и становится хуже, да, или он становится лучше, вы этот момент как триггер можете посмотреть. Так, чтобы сильно дорогой район вдруг стал дешеветь, то есть если там уже селится черное, то это уже богатые черные и богатые мексиканцы, они не ухудшат район. Да? Их просто нет в таком количестве, чтобы заселиться массово. А в дешевых районах есть. Так, и тут между собой идет общение. Кем были ваши родители по профессии? Какое яркое воспоминание из вашего детства? По профессии мои родители были. Мама была инженером, таким электротехником. Что-то она там электрифицировала. Вот. А папа у меня был связист. И, собственно, поэтому и моя сестра, и я, мы получили связистское образование. Он учился в Одессе до войны, как раз закончил, по-моему, в 40-м году он закончил Одесский институт связи. Вот. А потом он попал на Урал по распределению, и это было его счастье, потому что он не участвовал в военных действиях. Он в этот момент был начальником связи какой-то УКР, там чего-то, какой-то в Сибири угольной шахты. Вот. А когда война закончилась, его направили в Германию на демонтаж оборудования, которое было в качестве контрибуции положено забрать. И он демонтировал там оборудование уже в 1945 году и привез это оборудование в Киев, и там они познакомились. Они работали в одном учреждении. То есть папа там занимался уже монтажом этого оборудования, а мама делала там электрическую часть для него. И там они познакомились. Вот. Светлана, что в своем доме в США можно делать, чтобы не получать разрешение? Например, без разрешения можно ли красить стены, менять плитку, менять кухню? Вы знаете что? Я вам скажу так. Значит, формально, да, есть формальная сторона. Без разрешения кухню менять нельзя, да. То есть для чего делается разрешение? Не для того, чтобы там что-то там утаить или что-то такое. А приходит инспектор от города и проверяет, сделали ли вы все по стандартам или нет. Но просто многие люди говорят, значит, есть у этого последствия. Вы сделали все по стандартам, потом городские власти передают это все в налоговую инспекцию. И налоги вам повышаются в соответствии с тем, что вы сделали дом свой лучше, да? Он стоит дороже, значит, вы платите больше налог на недвижимость. Люди говорят, а я сам все умею делать, я сам все очень хорошо делаю, даже если будет не по стандартам, меня это все вполне устроит. И тогда они делают это без разрешения. И словить такие ремонт очень трудно, потому что снаружи дом выглядит как дом, соседи ничего такого не подозревают. Как же мне сесть, чтобы не светило-то? Вот. Выглядит как дом. Значит, и соседи не жалуются, и просто они делают этот апгрейд, и все, и это не отражается на их налогах. Что касается более серьезных переделок, там, где вовлечены структурные части дома, я бы не советовала это делать без инспекции, потому что это в ваших же интересах, чтобы было все правильно посчитано, чтобы дом не обвалился. А то вы снесете стенку по недоразумению какую-нибудь капитальную, на которой крыша лежит, и у вас крыша потом провалится. Но все-таки эти инспектора, они смотрят, чтобы были чертежи, они смотрят несущие стены, они смотрят, чтобы не наделали чего-то такого просто по незнанию. Поэтому я бы просто советовала крупные переделки делать вот с разрешениями. Принято ли в США, когда путешествует вдвоем, то каждый платит за себя или за все платит мужчина? А это как договоритесь, ничего нету принятого. Чем хорошо в Америке, нету ничего принятого. С одним мужчиной ты можешь себя повести так, а с другим мужчиной совершенно по-другому. Причем один и тот же человек. То есть это от этого человека не очень зависит, а зависит от отношений, как вы себя чувствуете, насколько комфортно вам, чтобы за вас платили, да? И так далее. Вчера в видео услышала, что Светлана, вы близнецы по знаку зодиака. Я тоже близнецы, видимо, поэтому мне очень близко то, о чем вы говорите. Да, близнецы, так мало того, и не просто близнецы, а еще сложнее. Мне вот все эти вот, которые сайкики, которые ридинг делали, и даже астрологи, они сказали, что у меня не два близнеца, как у всех нормально, а четыре. Вот, что сильно усложняет вообще во мне все процессы. Представляете, должны четыре разных человека с собой договориться. Это очень сложно. Вот, поэтому не просто мне живется вот на этом свете. Празднуем ли мы Рождество? Смотрите, как Рождество Христово, мы его не празднуем. да? Как, впрочем, не празднуем и разные еврейские праздники тоже. Просто потому, что мы так выросли, мы не умеем этого праздновать. Но поскольку вся страна его празднует, то мы в этот день раздаем внучкам подарки и детям, да? И у нас в этот день ужин. То есть я не знаю, что там положено еще такого вот именно празднования в этом Рождестве. Наверное, там есть какие-то религиозные какие-то вещи, которые мы не затрагиваем. Мы просто делаем хороший ужин, мы раздаем подарки и общаемся все вместе. А вот Саша говорит, вот, бабушка, давай мы будем праздновать Сенсгивинг. Я говорю, давай. А как мы будем праздновать? Она говорит, ну мы будем кушать индюшку, мы сделаем там то, все, пять, я говорю, а праздновать-то как? Это то, что мы будем кушать. А как мы будем праздновать? И вот этот вопрос у нас получается, что опять же мы празднуем так, как нам хочется, да? Если никто нам ничего не навязывает, мы просто встречаемся, мы получаем удовольствие от общения и так далее. Какие места в отпуске посещаете? Ну вот есть у нас мечта такая, делать такие вот выезды по Америке в какие-то места и встречаться со зрителями и рассказывать о местном реал-эстейте. Но это пока что мечта только, потому что оказалось, вот как только мы соприкоснулись, да, что не всюду от нас ходят прямые рейсы, а получается, что вроде бы и недалеко место, а нужно вот так вот через всю Америку туда лететь с пересадками там какими-то, это очень сложно все. То есть вот... Будем стараться ездить туда, куда можно долететь только самолетом, но напрямую. Мастерская по изготовлению Copper Distiller Column для Moonshiner. Я вообще не поняла. Не знаю, что это такое. Так. Вот хочу вас спросить, результаты лотереи Green Card будут объявлены? Ну, будут, да. Объявлены будут в мае месяце. Пойдете, посмотрите. Я недавно с вами. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о вашей школе, чему учат. Мы готовим тестировщиков программного обеспечения. Уже 25 лет. Вот так вот. Да? Ну, собственно, все остальное. Портнов.ком. Пойдите туда, посмотрите. Предлагаем огромное количество классов на кампусе, онлайновых. Но как бы он кампус имеет смысл только тем проходить, кто имеет вид на жительство, кто собирается здесь работать в США. Потому что нет смысла людям тратить денег, если они не могут здесь работать. Говорят, что если в мае, если не выиграл грин-карту, то проверь через месяц или два, ты можешь выиграть. Я не думаю, если только вопрос тем, как они быстро публикуют результаты, но я думаю, что там все компьютеризировано. Потому что розыгрыш происходит в мае. Если уже в мае не выиграл, ну просто если не проверил, тогда выиграл. Но уже выиграть не можешь. Так. Насколько это правда и как это вообще работает? То есть лотерея разыгрывается еще раз после мая или как? Нет, она после мая никак не разыгрывается, нет. А скажите, насколько Силиконовая долина отличается от среднестатистической Америки? Как вам кажется, это не очередной финансовый пузырь? Понимаете, какая штука? Дело в том, что уникальность климата, да, уникальность климата и наличие Силиконовой долины делает ее таким очень привлекательным местом. Ведь, в общем-то, по большому счету, мы находимся в такой заднице, что к нам лететь и лететь, да, 12 часов это лететь откуда-то там из Европы, это очень далеко. Но все-таки какие-то уникальные климатические условия, что здесь не так жарко и не так холодно, и зимой тут хорошо, и летом тут хорошо, оно создает такую, знаете, привлекательность, потому что когда лето очень жарко, и не высунешь носа, и люди плохо себя чувствуют, и сердце начинает биться, а еще, не дай бог, где-то штаты с влажным климатом, там еще это намного тяжелее. Вот такой вот золотой оазис, да, Калифорния. Очень много компаний сейчас открывают места своей локации в других штатах, да. Там вопрос с кадрами. Так исторически получилось, что здесь возникла Силиконовая долина, и здесь очень много специалистов довольно-таки высокого уровня. И если какая-то компания хочет открыть свой кампус в другом штате, то они должны людей туда набрать, да, чтобы люди поехали. Те, которые имеют недвижимость в Калифорнии, вряд ли поедут. Они скажут, ну, так я не буду в этой компании работать, буду в другой работать. Big deal. Работы много, поэтому они как бы не очень так это... Они пики, да? Ну, уезжает компания, уезжает. Потому что уехать из Калифорнии можно, а вернуться обратно уже нет. Да? То есть те, которые без жилья своего собственного, они говорят, да, нам все равно, что я здесь живу, не могу купить ничего, а вот там я приеду, например, в Техас, да, и куплю себе дом за 300 тысяч, будет у меня шикарный дом. Вот, поэтому по цене вот такого вот, да, и, соответственно, инвесторы иностранные, да, они хотят вкладывать туда, где хорошо растет. В Калифорнии растет хорошо, да, в особенности у нас в долине. Поэтому они своими деньгами еще поддерживают наш real estate market на довольно-таки высокой планке. И получается, что дорого здесь. Чтобы оно все вот так вот лопнуло в один день, ну, могут быть флуктуации 20% туда-сюда, они потом нарастают со временем. То есть, ну, сегодня упадет на 20%, через 10 лет вырастет. Это не страшно, это не критично. Поэтому вот такого же коллапса я не ожидаю. Да? Будет сейчас, конечно, немножко поправки на цены, потому что у нас уже цены просто зашкаливают. Но это будет не перманентно, а только на какой-то срок. Поэтому финансовый пузырь будет, он лопнет. Будет корректировка цен на недвижимость по всей стране, не только по Калифорнии. Вот. А потом все потихонечку придет в себя и снова начнет расти. Так что, в общем-то, это все только на хорошее все. Если продавать дом через дилл, то нужно с кем-то делиться комиссией. Я не знаю, но я бы продавала с агентом, причем с хорошим агентом. Агенты все разные, знаете, вот бывает такой агент, который так хорошо продаст, что сам ты никогда не продашь. Как вы так говорите, черный, нельзя же афроамериканцы. Ну почему? Черный у нас принятое слово, нормально. Нельзя говорить негр, а черный можно, нормально. Здравствуйте, во Флориде владельцу грин-карты. Можно ли рассчитывать на бесплатную медицинскую страховку сразу по приезду? Если да, то как ее получить? Вы знаете, во Флориде я не знаю. Я знаю, что у нас, например, вот когда идет воссоединение семьи и родителей к детям, то у нас есть калифорнийская страховка, которая называется Medi-Cal. И вот эту страховку, значит, можно получить. Единственная проблема в том, что у нас в долине ее не берет никто. То есть получить ее можно, а реально пойти к врачу надо, чтобы врач принимал ее. Но поскольку за нее государство очень мало платит, то в долине берут. В Сан-Франциско берут, например, в Сан-Нозе, наверное, берет, вот в каких-то районах подешевле, да, где у них нет других клиентов. Но в долине ее не принимают. Очень трудно найти врача, кто ее принимает. Про Флориду ничего не знаю. Вот мы там. Реально девелопер из СНГ, самому найти работу в США со знанием английского навыка на диплом СНГ. Вот смотрите, девелопер из СНГ самому найти работу в США. Диплом вообще ни при чем. Очень важно, что вы умеете реально делать. Если у вас есть только диплом, владеете, какими языками вы владеете, да, какие проекты вы делали. Вот это самое главное. И когда вы пишете резюме, не фокусируйте на дипломе. Диплом – это чепуха. То, что вы реально умеете делать. Вот я умею делать вот то-то, то-то, то-то. Я участвовал в таком-то проекте, я делал то-то, то-то, то-то. Вот это важно. Важны ваши конкретные навыки, а не где вы получили бумажку. Унитаз отбило, стоит $500. Не использует воду, на выходе перерабатывает отходы в органику. Очень классно. Кстати, $500 – это как бы это не самая дешевая цена за унитаз, да? Это называется биологически чистые туалеты. Да, я уже слышала об этом. Их используют очень часто для кемпинга, но там они вида красивого не имеют. Они на такие какие-то чушки, да, но у нас друзья имеют такой биологический туалет, и когда они выезжают на кемпинг, то они им пользуются, если туалет далеко. Почему нет? На какую помощь можно рассчитывать при местную джойку после иммиграции? Могут ли там помочь неевреи? Неевреи помочь могут. Чем они конкретно могут помочь сейчас, не очень понятно, да, все зависит от того, какие у них есть программы. То есть, что они могут вам предложить. Но они межконфессиональны, они абсолютно всем помогают. Трамп сказал, что на этой неделе подпишет закон о том, что политику можно будет просить только на границе, а не после въезда. Есть новости об этом, что думаете? Ничего не думаю, я думаю, что это очередная утка его, которую он запулил специально перед выборной кампанией. Запулил ее с тем, чтобы поднять активность людей. Он мог все это сделать за полтора года своего правления и ни разу не удосужился. Если хотел бы сделать, сделал бы давно. Результат лотереи можно проверять весь год, начиная с 7 мая. Дополнительные розыгрыши осенью бывают, но редко. В 11 году был сбой, майские результаты аннулировали, был до розыгрыша в июле. Ну вот смотрите, вы сами лучше меня все знаете. Я как-то с лотереей так не очень так. У вас общий бюджет или у каждого свой? Ну, конечно, общий. Да, слушайте, дорогие мои, мы уже 40 или больше 40 лет женаты. Какой же у нас свой бюджет? У нас общий бюджет. К вопросу о переделке своими руками. Если согласовывать с инспектором, надо иметь мне лицензии какие-то на виды работ предполагаемые. Если вы делаете свой собственный дом, да, и хотите все сделать по правилам, и хотите взять пермиты, вы просто в пермитах пишете, что контрактора вы не имеете, будете делать сами. Но когда вы так пишете, вы берете на себя функции контрактора, и вы должны делать все по стандартам. То есть вам придется изучить, как это делается. Те люди, которые имеют лицензию, они эти стандарты все сдают, они их знают. Если вы не знаете, вам нужно очень серьезно познакомиться, будет приходить инспектор и говорить, так, а здесь вот это не соответствует, это нужно переделать. Будет морочить вам голову. Но для себя самого лицензии не нужно иметь. Какое отношение к ЛГБТ в пригородах? Слышала, что в Сан-Франциско рай для меньшинств, но города я не люблю. Вы знаете что? Вот я не знаю, что вы имеете конкретно в виду. Просто живут тут меньшинства и все, живут. Вот у нас квартиру снимают две девочки, сейчас вот они родили ребеночка. Вот про отношения я не знаю, но вот они живут себе, живут, и других мы знаем тоже. Но для них же не нужны какие-то особые условия. Они себе работают, работают. Одна девочка работает в Гугле, вторая работает в Эппле. Вот, нормально, рент платят, все хорошо. Ребеночка себе завели. Так что живите где угодно. Собственно говоря, никаких рай или не рай никого не волнует. Обычные люди и все. А кто по профессии были ваши предки в Киеве? Насколько хорошо знаете свою родословную? Вы знаете, моя мама сделала великое дело. Она нашла здесь в Америке родственников и написала для них и для нас книжку про семью своего папы и дедушки, вот из которого произошли вот наши корни, да, они жили все в Пинске. И она написала эту книжку очень внятную, и эта книжка у нас есть и на русском языке, и на английском, так что ее прочитать будет иметь возможность не только мы, но и наши внучки тоже. Вот, поэтому мы знаем родственников, мы их видели некоторых, которые были у нас здесь проездом, вот, но, в принципе, они живут все в Мэриленде, и мы как-нибудь вот окажемся там, зайдем к ним в гости. А какую выбрать лучше школу, частную или государственную? Ну, смотрите, школы все, государственные школы все ранжированы, то есть известно, хорошая школа или плохая школа. Поэтому, если вы приехали в страну, вы можете поселиться в таком месте, где просто хорошие школы в десятке, и ребенок пойдет в хорошую государственную школу, и вам это ничего не будет стоить. А частные школы дорогие. Да, частные школы могут стоить там, до 30 тысяч долларов в год, и это деньги после налогов. То есть вы сначала платите налоги, потом платите за школу. То есть это дорого. Поэтому мой вам совет, если вы только въезжаете в страну, давайте ребенка, селитесь там, где хорошие школы, да, где есть работа, где вы можете стартовать, и отдавайте ребенка в государственную школу. Есть ли для иммигрантов какие-то соцпрограммы для покупки жилья? Меньше 40 тысяч не находил пока, не считая жилья, где можно жить только людям 50. Ну, так вы нашли, да, значит, есть программы городские, да, по каждому городу. Например, если вы живете в каком-то городе, то там есть программы для малоимущих. Если ваш доход составляет до какого-то минимума, то есть специальное жилье, которое строится для малоимущих, и оно продается со скидкой, да, специально для таких малоимущих людей. В свою очередь, когда вы будете его продавать, вы тоже должны его продавать не по рыночной цене, а дешевле для таких же вот малоимущих. В каждом городе свои требования. Вы должны прожить там сколько-то лет в этом городе, прежде чем вы будете на этой программе. Там, наверное, есть очередь, да? Но я знаю нескольких людей, которые вот по таким программам получали возможность купить жилье в самых разных городах, включая, например, Палаута, одна наша знакомая получила возможность квартиру купить как-то, ну, очень дешево. Вот, и Ватсонвилле, то есть такие программы есть, нужно все разузнать, знаете, все разузнать, потому что эта информация не лежит на поверхности. Чтобы получить вот эти льготы, нужно очень хорошо покопаться и расковырять все и найти возможность, потому что таких людей, которые могут проделать всю эту работу, правильно прочесть, заполнить бумажки, их очень немного. То есть те, которые доходят до конца, их не так много. Поэтому если вы полной решимости получить какие-то льготы, то вам придется рыть и нарывать эту информацию. Привет из Вегаса. После онлайн-класса в школе можно усвоить хорошо информацию, если раньше не имел дела с тестированием. Значит, онлайн-класс отличается от обучения в классе, где ты сидишь, где рядом с тобой сидят другие студенты, где тебя мотивируют в те дни, когда есть занятия, где даются домашние задания. Когда человек учится в онлайн-классе, он должен быть безумно самоорганизованным. Не каждому это дано, не каждый может это делать. самому сесть, самому построить свой учебный процесс, очень много домашних заданий. И если вы вот в таком вот русле можете себя самоорганизовать, то никаких проблем нет, потому что там все построено на том, что вы очень много всего прорабатываете, и потом вы можете задать вопросы на непосредственных занятиях. Просто не каждый человек умеет себя так самоорганизовать. Это, в общем-то, довольно непросто, да, самому копаться. Потом там есть ваша группа, вы все находитесь в контакте друг с другом, то есть вы можете друг другу в перерывах между занятиями задавать вопросы. То есть возможности есть, а может ли справиться, это уже индивидуально от каждого человека зависит. Я заполнила анкету на грин-карт на моего сына, который живет в России, указала мой адрес в Чикаго и телефон. Это такие, понятия не имею, я не знаю. Это нужно спрашивать у тех, кто хорошо знает. Есть ли у вас страх полета на самолете? Часто ли вы летаете? Дело не в страхе полета, а дело в том, что на самолете летать тяжело. Ноги отекают, плохо себя чувствуешь, сидеть долго тяжело. От нас вон даже до того берега там 5-6 часов. Все затекает, и нет возможности, и потом неделю занимает, чтобы приходить в себя и эту воду всю выходить. Поэтому для меня лично перелет это нелегкое дело. Нас однажды так трясло, шмотало самолет, ощущение, что падаешь, чувствуешь мощь и скорость самолета, было ужасно страшно, люди кричали, теперь страшно летать. Но это надо психологу какому-то, чтобы сняли вам этот синдром. Было несколько раз, что трясло, да, мы вот трясло, даже выпадали иногда эти вот, чтобы дышать штучки, да, вот, но как-то нет такого страха. Про дом в Беркли в аренду студентам. Зато студенты не будут жить годами. Будешь каждый раз пересдавать дом уже по новым рентным ставкам по рынку. И выгнать их легче, наверное. Но они сами уходят, когда заканчивают. Это правда. Но в тот момент, когда мы этим занимались, как раз отменили рентконтроль. И цены взлетели вот буквально вот так вот. Как только рентконтроль отменили, цены выросли очень сильно. А сейчас, я не знаю, есть там рентконтроль или нет. Уже очень много лет прошло. Вот, но если нет рентконтроля, то, в принципе, цены можно повышать, только рентконтроль не дает возможность. Скажите, есть ли смысл рассчитывать на простые работы в вашем регионе для вновь прибывших, особенно если пока нет легального статуса? Ну, смотрите, а что значит, есть ли смысл рассчитывать? А у вас есть какая-то альтернатива, или вы будете так сидеть на Филиппинах? То есть те люди, которые решаются ехать, да, по политике, у них происходит сначала какой-то промежуток времени, пока у них нет разрешения на работу, и тогда они идут просто на любую работу, чтобы поддержать свой уровень жизни каким-то образом, да. Когда у них появляется право на работу, они уже самоопределяются, куда им пойти работать и как начать зарабатывать деньги. Но а как по-другому? Можно ли рассчитывать? Есть ли смысл рассчитывать? Ну, все так делают. Ну, работа на кэш нелегальная, она есть там по уходу за детьми, на стройке, где-то она есть. Ее может быть немного, не так легко найти, но все, кому нужно, находят. На ваш женский взгляд, какой штат лучше эмигрировать обладателем грин-карт семьей? Ну, смотрите, все зависит от того, чем вы собираетесь заниматься. И какие у вас задачи стоят, как у семьи. Да? И какую погоду вы выносите. Тут же это же очень все индивидуально. Так, уже начинается перезвон. Нет, мы это не будем поднимать.
Call from.
Вот. Есть ли у вас мечта с Михаилом, чтобы школа тестеров эволюционировала в крупную компанию подготовки кадров? Нет, конечно. Уже, как бы, понимаете, есть время разбрасывать камни и есть время их собирать. И наше время уже их собирать уже нет, конечно. Это если бы только сейчас все начиналось и бумировало. Так таких планов нет. Как вам район Павей в Сан-Диего для старта нового иммигранта подойдет? Я не знаю про район Павей. Но я знаю, что Сан-Диего вообще неплохое место. Там и погода хорошая, там и работа есть. И, в общем-то, неплохо все. Хотел спросить, я работаю дантистом в Казахстане. Выиграли грин-карту. Я смогу работать с картой? Как мне опять переучиться надо там? Зарплаты как в среднем? Вам придется переучиться, да, и это стоит денег, так что имейте в виду. То есть сначала немножко подучиться, а потом сдать квалификационные экзамены. Там сразу несколько этих экзаменов. И только после этого вы сможете работать. Ну, а вначале, пока приедете, найдете того, кто вас возьмет там, эту держать штучку, чтобы воздух оттягивать. Вас возьмут без лицензии, просто чтобы зарплата шла, пока вы будете учиться, пока будете лицензию получать. Вот, очень многие люди переучиваются, дантисты переучиваются, у нас называется хайджинист, который чистит зубной камень. На него учиться легче и сдать экзамены проще. Вот, так что очень многие врачи идут таким путем. Но все равно нужно учиться и сдать экзамены. Подскажите, пожалуйста, смотрю Zillow.com, открываю какой-нибудь дом для покупки, смотрю школы и рейтинги. Некоторым возле рейтинга пишет assign, к некоторым unassign. Что это значит? Дело в том, что assign это видно какой-то, если речь идет о школах, потому что assign это значит, что им приписан этот рейтинг, а частные школы, у них нет рейтинга, они не подлежат рейтингированию, но какие-то частные школы иногда попадают в эти рейтинги, поэтому у них написано unassign. В случае выигрыша грин-карты, что делать дальше, как ее получить? Ну, в страну надо въехать. Сначала вы берете там какие-то пакеты, какие-то документы в посольстве, наверное. Потом с этим приезжаете в Америку, оформляете грин-карту. А какие можете назвать главные ошибки людей в 20 лет? Вау. Ну, как это так можно сказать? Главные ошибки. Ну, так сходу я не скажу. Я не умею так сходу говорить. Главные ошибки в 20 лет. 20 лет люди немножко жизнь воспринимают не так, как уже в более старшем возрасте, понимаете? Они не умеют планировать, они не умеют ставить цели, они как-то живут больше сегодняшним днем и немножечко не думают о будущем. Но если рассматривать всю жизнь, не только с позиции 20 лет, то можно подумать, что а как я хочу прожить свою жизнь? Вообще, куда я иду? Где я хочу вынырнуть? Хочу ли я иметь семью, или мне хорошо одному? Хочу я быть крупным специалистом, или я хочу быть ученым? Если я хочу быть кем-то, то в какой области? Это вопрос, который требует ответа. В 20 лет на них очень трудно ответить, потому что бэкграунда за спиной еще очень мало. И, конечно, нужны хорошие советчики, то ли в виде родителей, которые сами в состоянии посоветовать чего-то, то ли в виде каких-то профессионалов, каких-то консультаций, какого-то тестирования. Постарайтесь разобраться, раз у вас такой вопрос возникает, постарайтесь разобраться в себе. Что вы из себя представляете? Какие стороны у вас сильные, какие слабые? Вы можете для начала взять вот этот вот тест Бородянского. Это очень неплохой старт. Вам сразу станет понятно вообще, кто вы и что вы. Ну, в таком самом ближайшем, в самом крупном таком рассмотрении, без деталей. Вот. И я думаю, что когда вы на себя так со стороны немножко взглянете и поймете, куда вы идете, вот это вот поможет вам избежать каких-то ошибок. Потому что так вот сказать, какие ошибки, и все люди делают разные ошибки. А пользуется ли спросом в США изделия хендмейд, куклы ручной работы, мыло и так далее? Оно пользуется, да, и продается очень дорого, но, понимаете, там такие копейки все равно. Оно не стоит миллионы, да. Вот я знаю, что там у знакомых, там они делают сумки какие-то кожаные. И оно пользуется спросом, да, но это не сумасшедшие какие-то деньги. А по климату, что бы вы выбрали, Кентаки или Колорадо? Колорадо, конечно. В Кентаки уж очень жарко. А в Колорадо, конечно, там нужно привыкнуть. Там очень высоко в горах, там давление не очень хорошо. Но там хороший климат, там получше. Да. Колорадо вообще неплохое место. Так. Казахстанские документы там не решают, я понял, заново начинать. Ну, считайте, что да, но те навыки, которые у вас есть, что вы умеете залезть в рот и там ковыряться, они вам пригодятся для того, чтобы сдавать экзамены. Вот, так что вот технику рук никуда не денешь. Ну и, наверное, вам перезачтут какие-то классы, там же идет система поинтов каких-то, наверное, что-то перезачтут. Друзья мои, спасибо большое за то, что вот мы вам приносим удовольствие, а вы нам в ответ даете такое чувство тепла. Это очень для нас важно. Как Work and Travel влияет на получение визы в дальнейшем? Не знаю, очень многие по Work and Travel остаются здесь, а как вот в дальнейшем, не знаю. Когда люди приезжают домой по Work and Travel, они очень хотят вернуться обратно. Вот это я тоже знаю. У ребенка 7 лет, бронхиальная астма, на постоянном приеме льготных лекарств. Как с этим обстоят дела в Америке? Что нужно знать при переезде в США? Ну, смотрите, я не знаю, насколько это серьезно, и можно ли каким-то образом ребенка вылечить. Вот у моей дочки, у нее был астматический бронхит, да, и мы лечили это все упражнениями Стрельниковой. Не знаю, насколько это лечится. Значит, вам нужна страховка хорошая при переезде в Америку. Если у вас будет страховка, то она будет покрывать лекарства, которые вам нужны. Ну, может быть, при какой-то доплате, да. А насколько влияет имидж компании в современной американской экономике для эффективных продаж? Имидж компании, понимаете, у нас настолько все удаленно. Но вот имидж компании, например, есть большие компании, которых все знают, да? А есть много маленьких компаний, которых вообще никто не знает. Так вот у них имидж может и есть, но он такой маленький, что об этом никто не догадывается. Его имиджем является его веб-сайт, да? Как там все выглядит, чтобы было все современненько, чтобы все было культурное. Для эффективных продаж нужна некоторая стратегия маркетинга, которую тоже нужно правильно, грамотно составить с учетом того, как это делается здесь, в Америке, а не в России. Вот, поэтому, наверное, оно влияет на что-то, но так трудно сказать на что, потому что система маркетинга совсем другая. У нас не работает объявление ни в каком виде, понимаете? Не работает, если вы будете по радио давать объявление или где-то, это все ерунда. Через социальные сети дают вставки Facebook и куда-то, что нужно кликнуть туда. Люди кликают, но это не факт, что они кликают, они туда что-то пойдут покупать. То есть есть там куча моментов, таких завлекалочек уже в социальных сетях, каким образом людей заманить к себе. Ну и, конечно, должен быть внятный веб-сайт, где написано, что вы делаете и что и как. Мечтаем тоже перебираться в США. Я дизайнер, муж программист. Будем продолжать стараться изо всех сил. Ну чего же, это очень хорошее намерение. Дай бог вам удачи вот в ваших мечтах и намерениях, да? Внесите. При выигрыше сразу будет дана информация, какие формы заполнять. На формах полна информация по каждому. А, ну это речь идет о том, как если выиграл грин-карту. А что в США сейчас хорошо? Ну, знаете, вот сию минуту, еще неплохая экономика, хотя все говорят, что до 2020 года она жахнется. То есть сегодня есть нехватка рабочей силы, а это значит, что раз ее нехватка, значит людям платят больше денег, да? Растет недвижимость в цене. То есть понимаешь, что все-таки хоть это не живые деньги, деньги, да, то есть они появятся, станут деньгами только тогда, когда ты продашь эту недвижимость, но все-таки приятно. Выросло уже приятно. Когда теряешь, вроде тоже не продал, не потерял ничего, но это неприятно. Вот, так что все хорошо у нас пока что. Вот когда жахнется, тогда будем обсуждать, что плохо. А сейчас пока все хорошо. Какое образование надо для работы в детском садике? Ну, смотря в каком садике, да, то есть есть система дошкольного образования. Я знаю, что у нас вот есть русскоязычный садик. Они делали H1B визу. Да? И привозили людей на работу, русскоязычных учителей первых классов. Вот просто так целенаправленно привозили на работу. Не знаю, делают ли они сейчас это. Вот, но вот раньше делали. Привет из Ульяновска. Про Колорадо слышала, что слишком сухой воздух. Ну, вы знаете что, у нас есть штаты с сухим воздухом, и там не так сухо. Как, ну, там тяжело от того, что высоко очень в горах. Там, считайте, в Денвере, там, по-моему, 8 тысяч, 10 тысяч, это как выше, чем на Тахо. И первое время, если там постоянно живешь, то привыкаешь к этому разреженному воздуху. А так вот, когда приезжаешь, очень тяжело двигаться, чувствуешь, еле ноги переставляешь. Все-таки тяжело. 10 тысяч этих миль – это много. Спасибо большое. Раньше боялся, теперь спокоен, так как опыт более 10 лет. Ну, пожалуйста, слушайте, не дорогу осилит идущий. Конечно, нужно сдавать тесты, нужно что-то делать, но понимаете, как это, квалификацию не пропьешь, да? То есть бумажка может быть любая, если человек реально что-то умеет делать, это востребовано, пробьетесь. Кто-то с Нижнего Новгорода. Скажите, как консул отнесется к семье с 5 детьми в случае, если мы выиграем гринку, не откажет ли выдача виз? Я не знаю, но в принципе 5 детей, вот если понятно, что вы можете себя обеспечивать, то почему нет? Хорошо, много детей. По поводу работы я хотел спросить, много ли надо денег, чтобы обосноваться, снять жилье, купить машину, сколько стоят продукты по сравнению с другими районами, легко ли найти работу нелегально? Нелегал найти работу не так легко, не то, что это какие-то сумасшедшие деньги, это будет 10-12 долларов в час, максимум, ну, 15, это я уже трудно поверить, но зато это будут наличные деньги, естественно, не налогооблагаемые деньги. А для мужчины это будет стройка, скорее всего. А для женщины это, скорее всего, будет сидеть с детьми, готовить еду, может, какие-то такие вещи. Вот. Снять жилье и обосноваться. Вы знаете, что у нас такое огромное количество видео и все с ценами, со всеми делами, что здесь просто этот формат не позволит это все перечислять. Но, грубо говоря, цены на жилье сегодня высокие. Сегодня рынок бумирует. Сегодня цены на квартиру с одной спальней, это по российским меркам двухкомнатная квартира типа Хрущевки, да? Такая квартира стоит уже 2000 долларов в месяц. Но это у нас в долине. Но не обязательно, если пока нет разрешения на работу, здесь тусоваться. Надо поехать туда, где подешевле, там это будет намного все дешевле. Зарплата 10 долларов в час. Это же нормально, но почему люди черным цветом кожи не хотят работать? Им не дают эту работу. Ну, трудно понять психологию черных людей. Может быть, им гораздо комфортнее сидеть на пособиях. И, собственно говоря, вот эти пособия, welfare, все, они, в общем-то, сделали несколько поколений людей, которые вообще не понимают, что такое работа. Зачем работать, когда дают тебе фудстемпы, это талон на питание, когда дают тебе деньги. Вот они живут на эти деньги, где-то еще на кэш подрабатывают, живут поколениями. У них нет в мозгу понятия, что нужно пойти работать. Это самое, работать, создавать карьеру, куда-то двигаться. Ну, они так живут и живут. По поводу работы массажистом. В частности, у вас в Силиконовой долине, насколько я знаю, в каждой IT-фирме есть свои массажисты. Нет, конечно, не у каждой IT-фирмы свои массажисты. Обычно эти массажные салоны, если они договариваются с какой-то конкретной фирмой на льготных условиях, что они будут приходить туда делать массажи, а им будет фирма оплачивать, ну, это нужно договариваться. Это не то, что каждая фирма прямо вот у нее есть прям штатный массажист. Нет, такого нет. Массажный бизнес – это независимый бизнес. Цены такие, что если вы пойдете в салон, то это будет легко стоить 110-120 долларов. И еще, допустим, если вы массажистом работаете, то там дают типы какие-то, да. Если у вас свой салон, да, и клиентура ходит к вам, значит, это будет стоить там, ну, тоже, не знаю, долларов 80, наверное. Те, которые приезжают, массажисты, они поначалу берут стол, покупают машину и ездят по домам. Таким образом, у них нет расхода на офис, не нужно им иметь чистые простыни, то есть все это люди имеют сами, и все это стоит там 40-50 долларов, где-то вот так. Но эта работа востребована, потому что все сидят за компьютером, и у всех шеи болят. Вот, то есть если вы действительно хороший массажист, и вас будут из уст в уста передавать, вы очень быстро обрастете клиентурой. И я знаю массажистов, которые 20 лет уже работают, вот так ездят по домам, без всякого офиса, без всякой ответственности, без всякой лицензии, без всего вообще. Работают и, в общем, получают деньги. Как посоветуете переехать среднестатистическому украинцу в 24 года? Это вообще вопрос от ас просто. Среднестатистический украинец хочет переехать. Как посоветуете ему переехать? А куда переехать вообще? Зачем переехать среднестатистическому украинцу? Очень такой загадочный вопрос. Знаете, какой вопрос, такой ответ. В итоге подали заявку на грин-карт. И на себя, и на супругу. Ура! Ну, чего же, смотрите, когда два человека подают заявку, уже шансы, хоть они маленькие, но они в два раза больше, да, уже согревает. Что неплохо. Да, реальную жизнь. Ну, если с одного стрима увидели реальную жизнь, то это просто замечательно. У нас есть много видео, вы можете так просто посмотреть назад, вперед, там уже там лет 5, наверное, это все ведется. Так что реальная жизнь есть. И мы реальные вполне, и живем этой реальной жизнью, и, в общем-то, все хорошо. Можно ли рассчитывать на рабочую визу программиста из Москвы с 3-летним опытом работы, верификации 8 лет в сфере та-та-та, большой спрос на верификаторов? Вот не знаю я. Сегодня дело в том, что уже последние сколько-то лет H1B разыгрывается, поэтому рассчитывать на H1B как способ приезда вот так вот только один единственный невозможно. Раньше, если работодатель хотел сделать H1B, он просто подавал заявку там через адвоката и все это проходило. Теперь нужно лотерею выиграть. Вот, и желающих довольно-таки много. Еще не шанс, не факт, что ваша лотерея выиграет. Поэтому все сложно. А что делать с аэрофобией? Что с ней делать туда-сюда раз в год минимум? Как с ней быть? Я думаю, что нужно пойти к психологу. И чего же, если есть боязнь вот, воздуха, то как быть с ней? Надо работать с проблемой. Да, есть, наверное, какие-то способы, как это с этим. Я же не доктор, чтобы дать ответ на любой вопрос. Флорида, в частности, Джексонвилл. Знаете, мы во Флориде были проездом. Буквально вот в прошлом году, когда возвращались через Форт Лаудердейл, и заехали в один шопинг-молл. И все. И больше нигде не были. Поэтому я не могу сказать ничего про Флориду. Я знаю, что там есть хорошие места. Я знаю, что там эти хурикейны все время приходят раз в год. И все зависит от того, где место. А то может так наводнить, что мало не покажется. услуги стоматологов дороже, чем в России. Ну, что с Россией сравнивать? У нас совершенно другие расценки. Ну, вот эти вот импланты стоят 3000 долларов примерно, да? Я не знаю, дороже, чем это в России или нет. Хотела узнать зарплату дантиста среднестатистической в Нью-Йорке, например. Рекомендовала я книжку эту, вот, сейчас ее опять посмотрю. Outlook. Как называется? Я забыла, как она называется. А, вот она называется Occupational Outlook. Значит, вот я сейчас помещу сюда линк. Там, знаете, среднестатистически даются зарплаты на все позиции, которые есть в Америке. Они усредненные, от штата к штату отличаются, но там, в принципе, есть все профессии. Если вам это интересно, это очень хороший ресурс, чтобы посмотреть, во-первых, как профессия называется. То есть вы, например, там говорите монтажник, наладочного, чего-то, бла-бла-бла-бла-бла. Оно здесь называется по-другому. В этой книжке, вот это государственный, вполне это самое документ, в этой книге перечислены все профессии, которые существуют, примерные перспективы этих профессий, примерный диапазон, сколько можно там получать, спрос на эти профессии. Поэтому я считаю, что это очень хороший источник для того, чтобы начать изучать и посмотреть вообще, что в Америке представляет из себя рынок труда. Потому что очень трудно провести аналогию, потому что не все профессии имеют абсолютно адекватное один в один название и соответствие, да? У нас как-то более обобщенно все это происходит. Поэтому посмотрите, посмотрите. Я считаю, что это очень хорошее подспорье. Так, ну хорошо, хорошо, друзья мои, на этом мы закончим. Мы позже теперь начинаем из-за того, что у нас время сдвинулось, да, и вам уже пора спать, так что мы уже теперь будем заканчивать. Да, еврейская мафия, может какая-то другая, может и есть, но мы не сталкиваемся. Значит, все вопросы, которые будут после того, как мы закончим, я оставлю на следующий раз. Вот, спасибо большое, что вы были с нами. Вот, я очень рада этой нашей встрече. Подписывайтесь на наш канал, мы тоже будем рады видеть вас. Вот, ну и всего хорошего, прощаемся с вами на неделю. Всего доброго, пока-пока.